Глава 5. Суждение достойного человека. Туман почти рассеялся, но притихшее море, медленно, словно вздыхая, все еще дымилось. В мглистых облаках над морем стояла радуга. Сходившее солнце золотило дома, воздух был чист, свеж, и все поры жадно впитывали его. Вкусно пахли лавки зеленщиков, бутылки с молоком еще ждали у порогов хозяек, а в пекарнях был жаркий час, когда румянились корочки. И снова, как в детстве, мир предстал перед ним не таким, как он есть, а каким хотелось бы его видеть. Городок Этрета с его чересчур маленькими, чересчур красивыми, чересчур свежевыкрашенными домами казался неправдоподобно чистым и невинным для случившейся трагедии. И скалы выступали из тумана точно такими, как на открытках, выставленных у ворот рынка. А мясник, булочник, торговец овощами вполне могли сойти за персонажей детских сказок. Свойственно ли это только ему, Мигре? Или и другие люди воспринимают мир так же, только не признаются в этом? Ему бы так хотелось, чтобы мир был именно таким, каким он являлся в раннем детстве. Про себя Мигре называл это как на картинках. И не только внешне, но чтобы такими были сами люди – отец, мать, примерные дети, добрые седые бабушки и дедушки. Когда он начинал работать в полиции, ему, например, долгое время городок Визине представлялся самым гармоничным местом в мире. Это было в двух шагах от Парижа, но до 1914 года там редко встречались автомобили. У богатых буржуа в Визине были загородные виллы, дома кирпичной кладки, просторные и удобные, с заботливо ухоженными садами, фонтанами, качелями и огромными посеребренными шарами. Слуги носили ливреи с галунами, а горничные – обшитые кружевами белые чепцы и фартуки. Казалось, что здесь могли жить только самые счастливые и добродетельные семьи, в которых царят мир и радость. И он был разочарован в душе, когда вдруг на одной из этих вилл с прилизанными аллеями разразился непристойный скандал, гнусное убийство мачехи из-за денег. Теперь он, конечно, не обольщался. Долгие годы он сталкивался главным образом с изнанкой жизни, но словно сохранилось в нем навсегда это детское восприятие мира, как на картинке. Небольшой вокзал выглядел так, словно его старательно разрисовал акварельными красками примерный ученик. Даже розовый дымок вился над трубой. Он снова застал игрушечный поезд, служащего, проверяющего билеты. Мальчиком он мечтал стать контролером на железной дороге. И он увидел только что приехавшую Арлету. Она была так же изящна и элегантна, как накануне, в парижском туалете с саквояжем крокодиловой кожи в руке. Только что он чуть было не отправился ей навстречу по пыльной дороге, на которой, должно быть, приятно пахло скошенной травой и полевыми цветами. Его отпугнула мысль, что будет похоже, будто он спешит на свидание. Медленно спускаясь с холма, на своих высоких каблуках, по этой дороге она, вероятно, чувствовала себя чересчур светской дамой. Почему же все-таки в действительности все выглядит другим? Иначе говоря, зачем детей пичкают иллюзиями о мире несуществующем, а потом они всю жизнь пытаются сопоставлять этот мир с окружающей их действительностью? Она сразу же заметила, что он ждет ее на перроне у газетного киоска и, протягивая билет контролеру, чуть неуверенно улыбнулась ему. Она выглядела усталой, и во взгляде ее читалось беспокойство. «Я была уверена, что встречу вас здесь», — сказала она.
«Как там все обошлось?»
Это было мучительно. Взглядом она искала свободное купе, только в одном из купе первого класса не оказалось попутчиков.
«А ваша мать?»
«Она жива. Во всяком случае, была жива, когда я уходила. Поезд должен был вот-вот тронуться». Положив саквояж на скамью, она встала в дверях у самой подножки.
«Вы снова ссорились?»
«Спать мы легли очень поздно. Я кое-что должна сказать вам, господин Мигре. Это, правда, только мое предчувствие, но оно терзает меня. Роза умерла, но чутье мне подсказывает, что этим не кончится. Готовится новая драма».
«Ваше предположение основано на том, что говорила мать?»
«Нет, я сама не знаю на чем».
«Вы считаете, что жизнь ее по-прежнему под угрозой?»
Она не ответила,
Ее светлые глаза были обращены к киоску. «Инспектор уже ждет вас», — заметила она, словно давая понять, что интимность их разговора нарушена. Она поднялась в купе. Начальник станции поднес к губам свисток, локомотив пустил пары. Это был действительно Кастен. Он приехал раньше, чем обещал накануне, и, не застав Мигре в отеле, решил поискать его на вокзале. Вышло как-то неловко. Но почему, собственно говоря, неловко? Поезд медленно тронулся, комиссар пожал руку инспектору. «Что нового?» «Ничего особенного», — ответил Кастен. «Но я тревожился без всяких на то причин. Мне снились две женщины, мать и дочь. Они были в одном небольшом домишке».
«И кто из них кого убивал?»
Пришла очередь Кастену смутиться.
«Как вы догадались? Мне снилось, что мать убивала дочь. И чем, как вы думаете, поленом, выхваченным из печи?»
«К 9 должен подъехать Шарль Бессон. У него умерла теща. Люка что-нибудь сообщил вам по телефону?»
«Очень немного. Но он еще перезвонит в Гавр, как только получит новые сведения. Я распорядился, чтобы его соединили с вашим отелем».
«Что там известно о Тео?»
«У Тео не раз были неприятности с неоплаченными векселями, но ему всегда удавалось расплатиться до вызова в суд. У него много друзей среди богатых кутил, которым требуются собутыльники. Время от времени он пристраивается к какому-нибудь коммерческому делу, но, как правило, в роли посредника».
«У него нет женщин?»
«Судя по всему, он не слишком увлекается женщинами. Иногда заводит любовницу, но ненадолго».
«Это все?»
Из небольшого бара так вкусно пахло кофе и коньяком, что оба они, не устояв перед соблазном, зашли и уселись за стол, на котором стояли пустые чашки, пахнущие спиртным.
«Меня встревожил не только сон», — продолжал вполголоса инспектор.
«Сколько размышлений, которыми я даже поделился с женой перед тем, как заснуть. Я часто думаю вслух, так у меня лучше получается. Жена согласилась со мной. Прошло 5 лет с того времени, как умер старик Бессон. Так ведь?»
«Примерно так».
«И насколько нам известно, с тех пор мало что изменилось. Но только в прошлое воскресенье кто-то пытался отравить Валентину. И заметьте, чтобы рассеять подозрения, был выбран единственный день, когда в доме оказалось много народу».
«Да, это имеет значение. Что же дальше?»
«И умерла не Валентина, а несчастная Роза. Значит, если были мотивы для убийства Валентины, они существуют и по сей день. И до тех пор, пока мы не узнаем эти мотивы,
опасность не устранена. Вы это хотите сказать?»
«Да. И, возможно, ваше присутствие еще более усугубляет опасность. У Валентины нет состояния. Следовательно, убить ее пытались не из-за денег. Значит, кто-то пытается помешать разоблачению того, что известно Валентине. Значит, Валентине что-то известно. И кто-то пытается не допустить разоблачения. В этом случае...»
Мигре не слишком внимательно слушал рассуждения инспектора. Он смотрел в окно и наслаждался утром, смакуя то особое трепетание воздуха, которое бывает, когда солнечные лучи разгоняют ночную влагу.
Люка что-нибудь говорил о Жюльене?
«Супруги Сюдер живут очень скромно. Снимают квартиру из 5 комнат в дешевом доме, держат горничную. У них есть автомобиль. Субботы и воскресенье они проводят за городом».
«Все это мне известно».
«Виноторговец Р.В. Пейро богат. У него большое предприятие на набережной Берси. Все свободное время он прожигает с женщинами самого разного пошиба. У него 3 автомобиля, 1 марки Бугатти. Семейный пляж». Прочел как-то Мигре в одном из рекламных проспектов.
Так оно и есть.
Матери с детьми, мужья, приезжающие к ним в субботний вечер, старики и старухи с бутылками минеральной воды и коробочкой пилюль на столике в отеле. Всегда встречающие друг друга в казино в одних и тех же креслах, кондитерская сестер Сере, где подают пирожные и мороженое. Старые рыбаки всегда одни и те же, которых фотографируют на фоне лодок, выточенных на берег. Фернан Бессон также был респектабельным старым господином, а Валентина – самой очаровательной старушкой. Арлетта сегодня утром могла бы позировать для почтовой открытки. Муж ее – уважаемый дантист, а Тео – эталон джентльмена, которому прощают его пристрастие к спиртному, потому что он всегда спокоен и держится с достоинством. У Шарля Бессона жена, 4 детей, младшему только несколько месяцев –